Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. Сначала главные новости на этот час. С ними вас познакомит моя коллега Вероника Гульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных событиях к этому часу. В Москве прошли российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибыла сегодня в Чечню. Челябинский военный суд приговорил рядового танкового училища к году содержания в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. Челябинский военный суд приговорил рядового Алексея Шишко к году содержания в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. Это уже второй вердикт по результатам расследования случаев дедовщины в Челябинском танковом училище. Накануне к 4 годам условно был приговорен сержант Иван Черных. До конца недели планируется рассмотреть еще 3 дела. Дело рядового Андрея Сычева, который после издевательств сослуживцев стал инвалидом, в суд пока не поступало. Материал корреспондента «Радио Свобода» о судебных заседаниях в Челябинске в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей. В Грозном во время операции по задержанию боевиков в жилом квартале города погиб 1 и ранены 6 российских военнослужащих. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В Старопромысловском районе Грозного военнослужащие спецбатальона «Запад» и 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России утром во вторник заблокировали 5-этажный дом. В одной из квартир окруженного здания находились 3 маджахедов. На предложение сдаться без боя маджахеды открыли по военным огонь из автоматов и подствольных гранатометов. Завязалась перестрелка, в ходе которой погиб один и получили ранения 6 военнослужащих контрактников. В 11:30 по московскому времени бойцы батальона «Запад» проникли в осажденную квартиру. По свидетельству командира батальона полковника Саидмагомеда Какиева, в квартире были обнаружены тела 2 маджахедов и тяжело раненый, находящийся в коме, участник чеченских вооруженных формирований. Со слов Какиева, данная группа маджахедов собиралась совершить теракт против сотрудников республиканских силовых структур и отравить воду на станции водозабора заводского района Грозного. Муса Гасанов для «Радио Свобода», Грозный.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве завершились 2-дневные российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. Детали встреч неизвестны. На переговорах обсуждалось предложение Москвы производить обогащенный уран для нужд атомной энергетики Ирана на российской территории. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил.
В российских предложениях следует серьезно обдумать важнейшие пункты, а также обсудить, кто будет участвовать в проекте, на каких объектах будет идти работа и сколько времени понадобится для реализации проекта.
Сказал глава МИДа Ирана. 23 февраля Иран посетит глава Росатома Сергей Кириенко в программе визита переговоры с вице-президентом Ирана и руководителем Иранской организации по атомной энергии. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибыла в Грозный. Арбур встречается сегодня с руководством Чечни, прокурором республики, депутатами парламента и уполномоченным по правам человека в Чечне. Из Грозного Луиза Арбур направится в Северную Осетию. В понедельник глава ведомства ООН по правам человека побывала в Ингушетии. Она посетила городок беженцев в Назрани и провела переговоры с президентом республики Муратом Зиязиковым.
Радио «Свобода». Новости.
Национал-большевистская партия обжаловала в Таганском суде Москвы решение Министерства юстиции отказать ей в регистрации. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
В конце января мы получили бумагу с отказом в регистрации. Поводы для отказа были столь вопиющие и безграмотные. Отправляют претензии к нашей программе, пункт защиты прав русскоязычного населения. Мы собираемся пройти все стадии судебного производства в России, вплоть до Европейского суда. В любом случае, НБП будет участвовать в выборах в следующую Государственную Думу в той или иной форме.
Говорил пресс-секретарь Национал-большевистской партии. Члены Конституционного суда России на сегодняшнем пленуме должны избрать председателя на следующие 3 года. О тайном голосовании, которое пройдет в 2 этапа, участвует. В тайном голосовании участвуют 19 судей. По мнению обозревателей, у нынешнего председателя Конституционного суда Валерия Зоркина хорошие шансы быть избранным на следующий срок. Международная федерация журналистов подвергла резкой критике закрытие в Волгограде газеты «Городские вести», опубликовавшей рисунок, на котором были изображены Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мухаммед, сидящий перед телевизором. По мнению генерального секретаря федерации Айдана Уайта, ажиотаж вокруг публикации по меньшей мере не оправдан. В действиях журналистов не было злого умысла.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня официально уполномочит Исмаила Хания, представителя группировки «Хамас», сформировать новое правительство автономии. В понедельник Аббас и Хания провели в Газе переговоры о составе будущего кабинета. «Хамас» уже проводит консультации с другими группировками об их возможном участии в правительстве. «Исламский джихад» дал отказ. Лидер джихада Нафис Азам заявил:
«Братья из Хамас предложили нам войти в правительство, и мы недвусмысленно дали понять, что отказываемся. Но в то же время мы сказали, что будем помогать нашим братьям защищать права и благосостояние народа»,
заявил лидер исламского джихада. Другая группировка «Народный фронт освобождения Палестины» согласилась войти в кабинет. В Вене второй день продолжаются переговоры о будущем статусе Косово. Дискуссии проходят за закрытыми дверями. Подробности вчерашней встречи неизвестны. Сообщается лишь, что обсуждение было откровенным. Посредником на первых прямых переговорах между представителями Сербии и косовского региона выступает уполномоченный ООН экс-президент Финляндии Марти Ахтисаари. Косовские албанцы, составляющие большинство населения края, выступают за его независимость. Белград категорически возражает против выхода Косово из состава Сербии.
Радио «Свобода». Новости.
После 10 дней олимпийских состязаний разыграно 54 комплекта наград из 84. Четыре команды – Германия, США, Австрия и Россия – завоевали по 7 золотых медалей. Напомню основные новости к этому часу. Челябинский военный суд приговорил рядового танкового училища к году содержания в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. В Москве завершились российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибыла в Чечню.
В эфире «Свобода в полдень», микрофона Павел Давыдов. Сегодня в программе: в Воронеже работники экскаваторного завода проводят массовую акцию протеста с требованием выплат долгов по зарплате. В Подмосковье обманутые соинвесторы, недовольные действиями властей, вышли на митинг. В Южной Осетии разблокированы дороги, закрытые из-за нового обострения ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Челябинский военный суд приговорил рядового Алексея Шишко к году содержания в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. Подробнее об этом, а также обзоры центральной российской прессы, новостей экономики, науки, а также спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. В Воронеже рабочие экскаваторного завода проводят акцию протеста с требованием возвращения долгов по зарплате, которая не выплачивается уже несколько месяцев. Около 1000 человек заблокировали вход на предприятие. С подробностями Михаил Жеребятьев.
С утра 21 февраля сотрудники одного из крупнейших предприятий Воронежа, экскаваторного завода, не пропускают на предприятие внешнего управляющего Юрия Тарасова. Конфликт между собственником и коллективом предприятия с одной стороны и внешним управляющим с другой начался осенью прошлого года, когда внешний управляющий прекратил выплату зарплаты. К тому же, как считают рабочие, внешний управляющий приложил руку к свертыванию работ по выполнению заказов и кредитованию производства профильной продукции предприятия, тяжелых экскаваторов, которые являются экспортной продукцией для горнорудных отраслей Украины и Казахстана. К началу февраля нынешнего года долг по зарплате на предприятии составил около 30 миллионов рублей. 2 февраля, после того, как внешний управляющий Юрий Тарасов не смог предоставить гарантии погашения задолженности по зарплате, на заводе прошла конференция трудового коллектива, которая обнародовала план протестных действий. В те же дни по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия прокуратура заводит уголовное дело. Рабочие, а также собственник предприятия, обвиняют внешнего управляющего Юрия Тарасова в стремлении захватить предприятие с целью дальнейшей его распродажи по частям. В связи с происходящими событиями его собственник, московский бизнесмен Вячеслав Грузинов, он же председатель совета директоров экскаватора, завода, заявил, что за 5 месяцев внешнего управления, которое ввел в сентябре прошлого года арбитражный суд, объем производства на предприятии сократился в 4 раза. Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
Еще одна акция протеста проходит в Москве. На Славянской площади на митинг собрались соинвесторы строительства жилого комплекса «Звезда России» из Химок. С подробностями Вера Володина.
Сегодня на митинге эти люди, конечно же, расскажут и о том, что с ними происходило вчера. Полтора десятка обманутых дольщиков начали бессрочную голодовку протеста, закрывшись в квартире недостроенного комплекса. Снаружи они выставили плакаты «Громов, ты нас обманул» и «Голодовка, пику нет», рассказывает лидер инициативной группы Никита Кузнецов буквально через несколько минут после того, как был освобожден после задержания милиции.
Они зашли в наши дома, начали ломать двери ломами и болгарками. На веревках спускаться с верхних этажей на балконы, там, где люди находились. Хватали безоружных женщин, стаскивали их вниз, тащили в отделение милиции. Милиция считает, что коммерческая организация такая достойная, что за нее можно вступиться силой закона. Хотя ничего незаконного в этих лозунгах нет. Потом сами начали уже составлять протоколы о неповиновении сотрудника милиции. Сразу же привезен был быстро судья сюда, прямо в участок, чтобы суд был скорый и справедливый.
Дело в том, что строительство комплекса велось благополучно, пока администрация Химкинского района не стала препятствовать завершению проекта. Аренду земли и инвестконтракт признали незаконными. После акции протеста полгода назад власти Московской области, пойдя на переговоры, предложили нового застройщика ГИЗа 21 век. 29 сентября с ним было подписано соглашение Химкинской администрации и Министерством строительства. Областные власти вдруг 2 февраля решили отдать жилой комплекс другой компании «Пик-регион», рассказывает одна из участниц голодовки Галина Мирцхулава.
Это «Строймедресур» 5 лет назад. Также «Пик-регион» находится в судебных тяжбах с инвесторов, поэтому в том числе поводу. Почему его предложили нам? За этими коммерческими политическими играми они совершенно не видят и не прислушиваются к жизням людей.
Химкинские дольщики считают, что «Пик-регион» потребует дополнительные взносы до 10 тысяч долларов на каждую из 1500 квартир, хотя пресс-служба правительства уже распространила заявление вице-губернатора Алексея Пантелеева, что никаких дополнительных средств компания «Пик-регион» с граждан на завершение строительства домов собирать не будет. Сегодня на митинге обманутые соинвесторы собираются не предъявлять требования властям, объясняет Никита Кузнецов.
Не наши требования, пока власти не выполнят те договоренности, которые они сами подписали. Мы заключили соглашение с ними, в письменном виде причем, который они соизволили нарушить. И мы хотим заставить, чтобы они все-таки его выполнили.
Сегодня на Старую площадь с письмом к губернатору собираются обманутые дольщики из Одинцовского Марфина. 800 человек обеспокоены тем, что строительство их домов остановилось, но начались двойные продажи. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Грузинская военная автоколонна в сопровождении российских миротворцев прибыла в селение Ачеветти в Южной Осетии. Российское командование обеспечило беспрепятственный проезд грузинских миротворцев. Грузия производит ротацию своих миротворцев в зоне конфликта. Руководство Южной Осетии отказывалось пропускать дополнительные подразделения грузинской армии. Грузинская сторона в ответ перекрыла все дороги. В настоящее время дороги разблокированы. Тему продолжит Георгий Кабаладзе.
В понедельник только в результате огромных усилий всех сторон конфликта в Южной Осетии удалось разрядить обстановку. Грузинские миротворцы все-таки проехали в грузинские села Ляховского ущелья, после чего все дороги были разблокированы как грузинской, так и осетинской сторонами. Представитель трехсторонних миротворческих сил Николай Баранов подтвердил, что обстановка нормализовалась.
Все на месте, все отрабатывается. Все, что просили на сегодняшний день грузинские миротворцы, выполнено. Миротворческие функции будут выполняться в полном объеме всеми тремя сторонами.
Тем не менее, командующий миротворческими силами в зоне грузино-осетинского конфликта российский генерал Марат Кулахметов уже после того, как грузинская колонна проследовала в Ляховское ущелье, обвинил Минобороны Грузии в преднамеренном нагнетании обстановки.
Такие действия непосредственно нарушают тот дисбаланс миротворческом контингенте. И, повторяю, опять же, крайне негативно влияет на ситуацию.
Одновременно с обострением обстановки в зоне конфликта, Москва, как считают в Тбилиси, нарушила все ранее достигнутые договоренности и впервые провела в столице России заседание совместной контрольной комиссии по урегулированию конфликта без участия грузинских представителей. Посол по особым поручениям МИД России Валерий Киньякин подтвердил, что Грузия и ОБСЕ требовали провести заседание в Вене, а не в Москве.
Полномасштабного заседания смешанной контрольной комиссии, к сожалению, провести не удалось из-за неприбытия в Москву грузинской делегации и делегации ОБСЕ. Однако драматизировать ситуацию резона нет.
Председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе сразу же заявила, что, проведя встречи с юго-осетинским руководством, официальная Москва, по ее словам, открыто поддержала сепаратистов. Еще одно подтверждение для всего международного сообщества. Мы были правы, когда оценивали роль России в этом конфликте как крайне негативную, как попытку аннексировать территорию Грузии. Я категорически требую от международного сообщества дать адекватную оценку действиям России. Ситуация в зоне конфликта по-прежнему остается стабильно напряженной. Грузия уже обвиняет власти Южной Осетии в массовом производстве фальшивых долларов. Министр внутренних дел Вано Мерабишвили заявил, что правоохранительные органы страны арестовали нескольких высокопоставленных чиновников юго-осетинского правительства, которые сбывали фальшивые доллары в огромных количествах. Тем самым, заявил министр, подтверждаются заявления о том, что Южная Осетия превратилась в криминальный анклав. Юго-осетинские власти все эти обвинения категорически отрицают.
Передавал Георгий Кабаладзе. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Давыдов. В Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве завершились российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибыла сегодня в Чечню. Международная федерация журналистов подвергла резкой критике закрытие в Волгограде газеты «Городские вести». Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. Сегодня в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», ведущий Дмитрий Волчек. Главные темы – итоги Берлинского кинофестиваля, беседа с кинопродюсером Сергеем Чильянцем, а также открытие выставки «Готические кошмары» в галерее Тейт. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». На очереди обзор печати. Журнал Forbes опубликовал рейтинг стран, посещение которых туристам лучше избегать. Впервые в этот список попала Россия, сменив в нем Киргизию. Также не рекомендуется посещать несколько государств Африки и Грузию. А как комментируют эту информацию российские газеты, расскажет Наталья Панчина.
«Экстремальная Россия и нехорошая компания» – таковы заголовки сегодняшних газет, комментирующих доклад журнала Forbes. В черный список стран, которые лучше не посещать, попало 14 стран, представляющих самые разные континенты. Все государства ранжированы по 5-бальной шкале, где 1 балл означает незначительную опасность, а 5 – особую. Новые «Известия» пишут, что для оценки потенциальной опасности стран использовались различные категории – риск терактов, возможность начала гражданской войны, политическая ситуация и другие факторы. Россия с 4 баллами оказалась в ряду просто опасных, а перечень соседей нашей страны по этому черному списку впечатляет. Здесь и Бурунди, и Пакистан, и Папуа-Новая Гвинея. Издание тут же оговаривается, что в качестве зоны, представляющей угрозу для иностранцев, аналитики Forbes выделили не всю Россию, а лишь Северо-Кавказский регион. Приезжающим в Россию не рекомендуется посещать Северную Осетию, Ингушетию, Ставропольский край, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и, собственно, Чечню, пишет журнал. Он продолжает также, что в этих регионах в обстановке беззакония до сих пор продолжается открытая партизанская война, а похищения американцев и других иностранцев с целью выкупа являются обыденностью, равно как и теракты и нападения на гостиницы, правительственные учреждения, рынки и школы. Эксперты, однако, удивлены тем, что Россию ставят на одну доску с совсем уж отсталыми странами. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала новым «Известиям», что, несмотря ни на что, иностранцы довольно активно ездят на кавказские курорты, в частности, альпинисты на Эльбрус. Ирина Тюрина считает, что это вопрос не туристический, а политический. А вот политтехнолог Сергей Марков из Института политических исследований уверен, поставив Россию в один ряд с Пакистаном, журнал Forbes допустил грубую ошибку. Как рассказал в изданию газеты, там в любой момент может произойти исламистский переворот, а некоторые территории напрямую контролируются талибами. А вот замгендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин понимает осторожность исследователей. Ведь если в какой-то части страны возникают крупные проблемы, то эти проблемы переходят и на центральную ее часть. Бесланская трагедия, случившаяся в южном регионе, основательно затерла в памяти россиян самолетные теракты 2004 года, произошедшие в центральной части России над Тверью и Ростовом. Но зарубежные эксперты, по словам Макаркина, вынуждены помнить все. Критики рейтинга Форбса просто не желают смотреть в лицо фактам, уверены в издании газеты. А факты эти безжалостны. В России вооруженные люди могут в считанные часы захватить целые города. В городах России, начиная с Москвы и Санкт-Петербурга, опасно появляться на улице, если у тебя другой цвет кожи. В России сотрудники милиции вместо того, чтобы обеспечивать безопасность граждан, занимаются вымогательством под видом проверки документов у иногородних. И это только часть реальности, которой россияне уже привыкли, а иностранцы смотрят на нее с ужасом. И именно поэтому Forbes практически поставил нас на одну доску с самыми проблемными странами мира, делает вывод газета. Наталья Панчина, Радио Свобода.
В Санкт-Петербурге на днях провайдером был закрыт интернет-сайт, на котором появились скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
Переписка дирекции провайдерской компании NetHouse с хозяином сайта Beach.ru начинается так. Сообщаем вам, что по настоятельной просьбе органов с вашего сайта была убрана новость карикатуры на Мухаммеда. Думаю, что возражений с вашей стороны не последует. Конец цитаты. Возражения последовали, а вместе с ними неуместные, по мнению провайдера, шутки по поводу свободы России. Ответ последовал незамедлительно. Ценю ваш юмор, но, к сожалению, не вижу понимания. Во избежание повторение ситуации, вынужден отказать вам в предоставлении услуг. Конец цитаты. Таким образом, был закрыт сайт, хозяину которого только и оставалось, что порадоваться в ответном письме провайдеру, что безопасность России охраняют такие бдительные люди, как вы. Конец цитаты. Получить комментарий у провайдера нам не удалось. Случай с сайтом Beach.ru, закрытым по рекомендации органов, подтверждает то, что в России идет наступление не только на свободу слова в печатных средствах массовой информации, но и в интернете, уверен правозащитник Юлий Рыбаков, хотя он и считает, что публиковать скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда и так накалившие в последнее время международную обстановку не следовало.
Что же касается властей, которые дают указания провайдерам, то это абсолютно незаконно. Подобные вещи могут решаться только судебным порядком. Другое дело, что провайдеры сегодня напрямую зависят от спецслужб, которые контролируют каждый наш шаг в интернете, от властей, которые могут лишить их лицензии или хотя бы просто помещения, в котором они работают.
Страх, проявленный в данном случае провайдером, является очевидной реакцией на действия властей, планомерно сокращающих пространство свободы в России, считает Юлий Рыбаков. Причем страх, как всегда бывает в таких ситуациях, даже опережает намерения чиновников.
Чего вы хотите от рабского общества, которое не успело освободиться от своих традиционных реакций? 300 лет крепостного права, 70 лет советского крепостного права и всего лишь 15 лет робких попыток обрести свободу. При первом же щелканье бича все встают на задние лапки.
Наступление на интернет идет. Есть правительственные инструкции, есть законопроект, рассматриваемый Госдумой, где в частности предлагается, чтобы все пользователи интернета регистрировали свои паспортные данные. Это, подчеркивает Рыбаков, немыслимо для свободного мира. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Челябинский военный суд приговорил рядового Алексея Шишко к году содержания в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. Это уже второй вердикт по результатам расследования случаев дедовщины в Челябинском танковом училище. Накануне к 4 годам условно был приговорен сержант Иван Черных. До конца недели планируется рассмотреть еще 3 дела. С подробностями Александр Валеев.
Солдат ротобеспечения Алексей Шишко обвинялся по 2 статьям. Обвинение добивалось наказания в виде 1 года по 1-й статье и 6 месяцев по 2-й. Потерпевшими оказались сразу 4 военнослужащих, старший и младший сержанты и 2 рядовых. Все они призывались позже Шишко и считались молодыми. Как установило следствие, Алексей Шишко накрывал их подушкой и бил по лицу. Также он избивал служивцев, заставляя их отжиматься. Все это произошло 4 января 2006 года. В отличие от вчерашнего весьма открытого заседания, сегодняшний суд стал для журналистов самым настоящим испытанием на профессионализм. Сначала из зала попросили удалиться фотографов и операторов, а когда судья объявил перерыв и журналисты попробовали взять комментарий у потерпевших и подсудимого, всех их сотрудники прокуратуры завели в свое помещение в этом же здании, а прессу туда не пустили. Во время очень короткой беседы один из потерпевших успел сказать, что зла на Шишко не держит, вина в инциденте обоюдная. В общем, все примерно так же, как и на вчерашнем заседании, когда потерпевший объявил подсудимого, сломавшего ему нос, своим лучшим другом. Единственный, с кем удалось пообщаться, это адвокат подсудимого Павел Стерлигов.
В принципе, были нормальные отношения. Вы же понимаете, что этот подсудимый, грубо говоря, дитя той системы, первый месяц своей службы в воинском коллективе, он подвергался тем же самым отношениям со стороны старослужащих. Поэтому в общей сложности год дисбата, на мой взгляд, достаточно справедливое наказание. Предварительно мое мнение таково, что приговор обжаловаться не будет.
Итак, суд принял решение направить обвиняемого на 1 год в дисциплинарный батальон. Если этот год рядовой прослужит хорошо, ему не придется возвращаться в Челябинскую часть для продолжения службы. А до демобилизации на данный момент ему остается 8 месяцев. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Ставропольском крае в одном из фермерских хозяйств Шпаковского района зафиксирован массовый падеж птицы. Как сообщают в ветеринарном управлении края, это мог быть птичий грипп. Напомню, ранее этот вирус был выявлен в соседнем со Ставропольским краем Дагестане. Из Пятигорска передает Лада Леденева.
В ветеринарном управлении Ставропольского края не исключают, что причиной массовой гибели домашней птицы на Ставрополье мог стать птичий грипп. Предварительные лабораторные исследования выявили у погибших птиц геном вируса птичьего гриппа. В материале обнаружена белковая структура вируса, относящегося к типу H5. Этот вирус не так опасен, как H5N1, сообщил журналистам начальник краевого ветуправления Виктор Парахин. Вместе с тем, специалисты Пятигорской ветлаборатории не подтвердили наличие вируса птичьего гриппа в исследованных биоматериалах. Как рассказал заместитель начальника Ставропольского управления Россельхознадзора Дмитрий Шкляров, сейчас биопробы отправлены на исследование в вирусологические лаборатории Москвы и Владимира. Окончательные результаты анализов будут готовы как минимум через сутки. Он также опроверг информацию Южного регионального центра МЧС об обнаружении в биопробах вируса псевдочумы.
Нашли в крови следы генетического материала, схожие, идентичные возбудителю гриппа птиц. Понимаете, в чем разница? Сам вирус еще пока ищут. Это значит, что нашли след от паспорта человека, который приходил к вам в гости. Видели, что он лежал на столе. Вот пыль везде есть, да, а след от него остался. А паспорт это или военный билет еще предстоит выяснить. Давай сейчас информацию преждевременно, я считаю. Там хозяин забывал кормить эту птицу, да, и падеж идет по разным причинам. Отход идет, потому что трупы очень истощены, неизвестно от чего. То ли от того, что он кормить забывал, то ли еще что-то. То ли от того, что морозы или... просто попоить забыл.
Напомню, в одном из фермерских хозяйств Шпаковского района Ставропольского края зафиксирован массовый падеж птицы. В настоящее время с целью профилактики проводится комплекс санитарно-противоэпидемических и ветеринарных мероприятий. Доступ посторонних лиц на ферму запрещен. На частную птицефабрику выезжали представители ФСБ и УБОП с целью выяснить, на каком основании предприниматель осуществлял деятельность по разведению птицы. По предварительным данным, птицеводческое хозяйство не было зарегистрировано. В нем насчитывалось до 12 тысяч голов птицы. В каком количестве она пала, уточняется. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Тем временем птичий грипп все шире распространяется по Европе. Переносчик вируса – перелетные птицы. О ситуации с распространением птичьего гриппа в Германии расскажет наш корреспондент Юрий Векслер.
К 79 мертвым птицам на острове Рюген, у которых был обнаружен вирус гриппа, прибавились еще 2 из обнаруженных на севере материковой части Германии в районе города Росток, земля Мекленбург-Переднее Померание. Облет острова Рюген группой тележурналистов 2-го государственного телеканала Германии ЦДФ обнаружил сотни мертвых птиц. Говорит министр сельского хозяйства, продуктов питания и защиты потребителя в правительстве Ангелы Меркель Хорст Зейхофер. Сейчас все зависит от того, насколько удастся ограничить распространение инфекции, и поэтому необходимо как можно быстрее убрать останки всех мертвых птиц. Это сейчас делается, и я надеюсь, что все будет происходить эффективнее, чем в последние дни. К работам по очистке острова и созданию карантинной зоны привлечены части Бундесвера, обученные и оснащенные для действий в условиях применения бактериологического оружия. Общее число работающих в Переднем Померании военных уже достигло 500 человек. Это часть помощи правительства, которую пообещала канцлер Ангела Меркель, посетившая регион, в 3 округах которого официально объявлено предкатастрофное положение. Привлечение подразделений Бундесвера стало необходимым, так как власти на местах не смогли самостоятельно справиться с возникшими проблемами. Военные проводят на паромном причале и на единственном ведущем к материку мосту дезинфекцию всех автомашин, выезжающих с острова Рюген. Европейские министры сельского хозяйства, собравшиеся на заседание в Брюсселе, опасаются бойкота другими странами европейских продуктов питания, содержащих мясо птиц. И в самих европейских странах торговля уже страдает. В Греции, например, покупается птичьего мяса вдвое меньше, чем обычно. Сама Германия опасается в случае распространения вируса запрета экспорта своей домашней птицы внутри Евросоюза. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире «Свобода в полдень». Во второй половине часа вы узнаете, что в России ежегодно около 1500 детей умирает из-за недостаточного финансирования детской онкологии.
Мой коллега Александр Сергеев расскажет о последних новостях научного мира. Ученые обнаружили новый тип космических объектов. Главные темы газет Хабаровска представит наш корреспондент Марина Ильющенко. В конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий. Сегодня в 19 часов по московскому времени. После новостей в программу «Время гостей» приглашены участники и члены жюри всероссийского конкурса «ТЭФИ Регион», который проходит сейчас в Ленинградской области. Из студии «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге программу ведет Анна Качкаева. Повтор программы завтра в 4 часа утра. Не пропустите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут. Время новостей.
Радио Свобода. Новости.
Челябинский военный суд приговорил рядового Алексея Шишко к году содержания в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. Это уже второй вердикт по результатам расследования случаев дедовщины в Челябинском танковом училище. До конца недели планируется рассмотреть еще 3 дела. В Москве сегодня завершились российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. Детали встреч неизвестны. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбуру прибыла сегодня в Чечню. Запланированы, в частности, ее встречи с прокурором республики, депутатами парламента и уполномоченным по правам человека. Международная федерация журналистов подвергла резкой критике закрытие в Волгограде газеты «Городские вести», опубликовавшей рисунок, на котором были изображены Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мухаммед, сидящие перед телевизором. Члены Конституционного суда России на сегодняшнем пленуме должны избрать председателя на следующие 3 года. По мнению обозревателей, хорошие шансы быть избранным у нынешнего председателя суда Валерия Зорькина. Национал-большевистская партия обжаловала в Таганском суде Москвы решение Министерства юстиции отказать ей в регистрации, заявил в интервью «Радио Свободы» пресс-секретарь НБП Александр Аверин. Причиной отказа стал, в частности, пункт партийной программы о защите прав русскоязычного населения. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня официально уполномочит Исмаила Хание, представителя группировки «Хамас», сформировать новое правительство автономии. В понедельник Аббас и Хание провели в Газе переговоры о составе будущего кабинета. Австралия направляет в Афганистан дополнительно 200 военнослужащих. Как сообщил премьер-министр Австралии Джон Ховард, в конце июля подразделения будут размещены на юге страны и примут активное участие в восстановительных работах и миротворческих операциях. После 10 дней олимпийских состязаний разыграно 54 комплекта наград из 84.
Умирает из-за недостаточного финансирования детской онкологии. До сих пор в России не создан единый регистр доноров стволовых клеток, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Амперская.
Последние десятилетия диагноз «рак» перестал звучать как смертный приговор. В лечении детского рака в Европе и Америке произошел качественный скачок. В России раковых больных по-прежнему считают обреченными. Рак окутан страхами и предрассудками. Некоторые люди до сих пор считают его заразным. Поэтому иногда родители детей, заболевших раком, даже боятся сказать об этом родственникам. Но сталкиваться приходится не только с предрассудками, а с острейшими проблемами, например, с финансовыми. Даже для жителей Петербурга лечение не всегда бесплатно, а жителям других регионов, приехавшим сюда лечиться, приходится платить за все. За сложнейшие современные исследования приходится платить всем от 5 до 25 тысяч рублей многократно в течение курса лечения. Дорого стоит и переливание нужных компонентов крови, от которых иногда зависит жизнь ребенка. К тому же их часто нет на станциях переливания. В России нет своего регистра доноров костного мозга. Стоимость поиска донора в международном регистре составляет 15 тысяч евро, доставка трансплантанта – 2,5 тысячи евро. Тяготы, связанные с поисками препаратов, ложатся и на плечи врачей. Проходя стажировки за рубежом, например, в Германии, российские врачи не могут не сравнивать свое положение с положением своих западных коллег, говорит заведующий отделением химиотерапии лейкоза в детской городской больнице номер 1 Эльмира Бойченко.
Это та ситуация, когда ты приходишь на работу, и у тебя не болит голова. Откуда ты достанешь препарат? Откуда ты достанешь компоненты крови для больного, который у тебя лежит и требует переливания? Это вот работа, которая включает только твои врачебные обязанности, больше ничего. А у нас половина рабочего времени уходит на то, чтобы обзвонить многие инстанции, где я должна получить компоненты крови, как их достать. Потому что это дети, которые нуждаются не в том, чтобы профилактически перелить, пить. По жизненным показаниям нуждаются в данных компонентах, потому что если ты не переливаешь, он может погибнуть.
Лечение иногда затягивается на годы. За детьми чаще всего ухаживают мамы вместо сестер и нянечек, которых в больницах катастрофически не хватает. Важнейшей проблемой является обучение врачей. Сегодня в медицинских вузах на детскую онкологию отводятся 3 дня, и трудно требовать от педиатров, чтобы они вовремя распознавали болезнь, лечение которой напрямую зависит от того, как быстро оно начато. Татьяна Амперская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит научная панорама. Из этого выпуска вы узнаете, что обнаружен новый тип космических объектов и как жестикуляция преподавателя математики помогает понимать объяснения. Слово Александру Сергееву.
Британские астрономы, работающие в обсерватории Jodrell Bank, обнаружили новый тип космических объектов. Это источники коротких повторяющихся радиоимпульсов. Однако, в отличие от давно известных пульсаров, вспышки повторяются нерегулярно и с большими интервалами во времени. Каждая вспышка длится от 2 до 30 миллисекунд, а интервал между ними может составлять от 4 минут до 3 часов. Открытие было сделано в ходе большого радиообзора неба в поисках новых пульсаров. В ходе обзора, помимо 800 пульсаров, было также найдено 11 объектов нового типа. У 10 из них удалось выявить скрытую периодичность, которая указывает на то, что они, как и пульсары, являются быстро вращающимися нейтронными звездами. Британский профессор Ник Дейл сконструировал прибор для мгновенной диагностики гипоксии плода во время родов. Снижение уровня кислорода в крови еще нерожденного ребенка может являться основанием для немедленного проведения кесарево сечения. Однако выявление гипоксии требует лабораторного анализа крови, что замедляет принятие решения. Новый прибор основан на измерении уровня вещества гипоксантина. Если его уровень поднимается выше 5 микромолей на литр, пора бить тревогу. Уже ведутся переговоры о массовом производстве нового устройства. Исполнилось 100 лет Biochemical Journal, одному из ведущих британских научных журналов. Свой юбилей журнал отметил размещением в интернете всего столетнего архива публикаций. Архив включает 340 тысяч страниц, собранных в 392 тома, и позволяет проследить весь процесс становления современной клеточной и молекулярной биологии. Общий объем информации в архиве составляет 200 гигабайт. Все статьи, кроме публикаций за последние 6 месяцев, находятся в открытом доступе. Жестикуляция преподавателя математики значительно помогает детям понимать объяснения. В университете Чикаго провели серию экспериментов, в которых участвовали 160 детей в возрасте от 8 до 10 лет. Детям предлагали простые арифметические уравнения. Приравнивались две суммы с одним неизвестным слагаемым, которое требовалось найти. В одном случае преподаватель объяснял задачу только на словах, в другом сопровождал объяснение простыми жестами, указывая на левую и правую части уравнения. А в третьем использовал подробную жестикуляцию, показывая на все составляющие уравнения. В первом случае дети правильно решали только одну из 4 задач. Простые жесты повышали число правильных ответов почти в 2 раза, а при подробной жестикуляции успешно решались 3 задачи из 4.
С последними новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет Хабаровска. О самых ярких материалах рассказывает наш корреспондент Марина Ильющенко.
Газета «Коммерсант Дальний Восток» опубликовала материал о совещании по проблемам загрязнения амурских вод ядохимикатами, которое прошло в Хабаровске. Прозвучавшая на нем информация в корне отличалась от той, которая была представлена местными властями во время прохождения бензольного пятна по Амуру в декабре 2005 года. Речь идет о загрязнении рек Амур-Сунгари в результате взрывов на химическом заводе в городе Цзилинь 13 ноября 2005 года, где из-за технической ошибки в процессе производства анилина взорвались цистерны с бензолом и азотной кислотой. Согласно лабораторным анализам, представленным населению, содержание бензола и нитробензола в Амуре не превышало предельно допустимую концентрацию. Однако на совещании было заявлено, что последствия экологической катастрофы в Китае ощущались на российской территории уже через 20 часов после взрыва в Цзилине. По информации первого замминистра природных ресурсов правительства Хабаровского края Сергея Андриенко, еще за месяц до того, как в Амуре обнаружили нитробензол, от реки стал исходить резкий химический запах. Сделанный в то время анализ показал, что наличие хлорфенола и трихлорфенола превышает нормы ПДК для питьевой воды в 3-4 раза. Также новостью явилась информация со слов замминистра о том, что после прохождения бензольного пятна по Амуру в пробах воды обнаружено превышение ПДК таких элементов, как ртуть, медь, цинк, мышьяк. Газета «Коммерсант» также отмечает, что это совещание показало, дальневосточники не могут предъявить Китаю никаких экономических претензий по факту аварии. Как сообщил зав. Отделом Института экономических исследований ДВО РАН Александр Шейнгаус, серьезных расчетов экономического ущерба экологическому состоянию Амура никто не проводил. Поэтому даже если сейчас Россия попросит у китайцев какую-либо компенсацию за ущерб, то обосновать ее не сможет. Газета «Молодой дальневосточник» сообщила о том, что в Хабаровске побывала комиссия по делу рядового Евгения Коблова, которую сюда направил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Гости из Москвы побывали в Князеволконском, в той самой учебной части, где произошла трагедия с рядовым Кобловым. Это громкое дело по дедовщине ставит в один ряд с трагедией в Челябинске, ведь Евгению Коблову, как и Андрею Сычеву, также ампутировали ноги. Помощники господина Лукина Георгий Поспиловский и Вячеслав Селиверстов побывали в военной части 34091. Они выразили недоумение по поводу того, что командир этой части за полгода, что пролежал в 301-м госпитале его солдат, не нашел времени для того, чтобы встретиться с его матерью. Сами сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека накануне своего визита в Хабаровск навестили Женю в московском госпитале. Они были шокированы его рассказом о том, что он подвергался избиениям за то, что выносил хлеб из столовой. Сослуживцев наказание намазывали на куски хлеба гуталин и заставляли его есть. Одновременно с этой комиссией в Хабаровске побывал главком сухопутных войск генерал Маслов. Об этом визите только известно, что в часть, где произошел чудовищный случай с рядовым Кобловым, Александр Маслов так и не заехал. Газета «Тихоокеанская звезда» рассказала на своих страницах об инициативе жителей национального села Арка Охотского района Хабаровского края, которые объявили войну пьянству. Селяне обратились в краевое правительство с просьбой оказать им содействие и прислать врачей. В Арке проживает около 1000 человек, где большинство коренное население эвены. Многие из них злоупотребляют спиртными, самостоятельно справиться с недугом не смогли, хотя имели огромное желание его побороть. Прибывшие из Хабаровска врачи, психотерапевт, нарколог и невропатолог оказали помощь нуждающимся в ней. В результате более 70 аракчан были избавлены от алкогольной зависимости, но врачи предупредили пациентов, что полностью гарантировать успех не могут. Теперь только от самих людей зависит, каков будет результат лечения. На сельском сходе после отъезда врачей было решено повторить акцию в сентябре этого года.
С основными материалами газет Хабаровска вас познакомила Марина Ильющенко. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В лондонской галерее Тейт открылась выставка под названием «Готические кошмары». Здесь экспонируется более 120 работ английских художников конца XVIII – начала XIX веков, работавших в жанре готической живописи. О выставке рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
В центре выставки «Готическое искусство» работы двух художников – Генри Фьюсли и Уильяма Блейка. Работы Фьюсли доминируют, их около 60, включая наиболее известные картины и рисунки, такие как «Ночной кошмар», «Три ведьмы», «Сон пастуха». Натурализовавшийся в Англии швейцарский художник Иоганн Генрих Фьюсли работал в Лондоне, начиная с середины 60-х годов XVIII века и до своей кончины в 1825 году. Образцом его мрачных, гротескных фантазий стала картина «Ночной кошмар», на которой изображен бес, сидящий на лежащей женщине, а в стороне из темноты на них взирает свирепого вида таинственный конь. Из других шедевров Фьюсли наибольшее внимание публики привлекают такие его хрестоматийные картины, как навеянное поэзией Мильтона полотно «Сатана, изгоняющий Итерюэля», «Сон пастуха и три ведьмы». Современник Фьюсли, великий английский мистический поэт, визионер и художник Уильям Блейк, представлен 25 картинами, акварелями и рисунками, на которых поэтическая образность рождает таинственные мистические визуальные видения, навеянные магической традицией. В галерее Тейт выставлены такие известные по иллюстрациям в его поэтических сборниках работы, как «Эндорская ведьма, вызывающая дух Самуила», «Вампироподобный призрак блохи», «Дом смерти». Кроме этих двух титанов английской готики, на выставке экспонируются работы и менее значительных готических художников – Джорджа Ромни, Джозефа Райта, Джеймса Барри, Джона Флексмана, а также популярного в свое время карикатуриста Джеймса Гилроя. Говорит куратор выставки «Готические кошмары» Мартин Майроу.
Существуют захватывающие параллели между эпохой конца XVIII века и нашим временем. В оба этих периода происходит переоценка искусства, заметные изменения в сфере художественной формы и технологии распространения и репродуцирования литературы и искусства. Возникают новые потребители искусства. Технологические перемены в наше время создали невиданное ранее разнообразие художественных аудиторий и одновременно неуверенность в предназначении искусства. Обе эпохи связывает и ощущение нестабильности, что в целом адекватно выражает готическая эстетика. Отсюда и огромный успех романов о Гарри Поттере и киноэпопеи «Повелитель колец». Миф, сверхъестественное, жанр фэнтези широко присутствуют в наше время в произведениях кино, на телевидении, в визуальном искусстве, в музыке, в моде. Так что между концом XVIII века и нашим временем существуют очевидные параллели. И это то, чем, как я надеюсь, и интересна наша выставка.
С куратором выставки «Готические кошмары» Мартином Мауэроном беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Павел Давыдов. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Челябинский военный суд приговорил рядового танкового училища Алексея Шишко к году содержания в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. В Москве завершились российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибыла сегодня в Чечню. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». У микрофона автор Иван Трефилов.
Сегодня на совместном предприятии General Motors АвтоВАЗ должно возобновиться производство автомобилей, остановленное 9 февраля из-за отсутствия комплектующих. Главным поставщиком комплектующих для него является Волжский автомобильный завод. В уставном капитале совместного предприятия доля участия АвтоВАЗа и General Motors составляет примерно по 42%. Остальные акции принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития. Ижевский автомобильный завод, входящий в группу СОК, стал одним из победителей состоявшегося в Удмуртии регионального конкурса инвестиционных проектов, получив в качестве награды льготы по налогам на прибыль и на имущество в период до 2009 года. Сэкономленные средства, примерно 140 миллионов рублей, предприятие планирует инвестировать в развитие проекта по выпуску легковых автомобилей «Спектра» южнокорейской компании Kia Motors. Их производство на Ижевском автозаводе началось в августе 2005 года. Объем экспорта программного обеспечения из России в 2005 году увеличился на 50% и составил примерно 1 миллиард долларов, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Для сравнения, в Индии в минувшем году объемы экспортных поставок программного обеспечения выросли почти на треть, до 17 миллиардов долларов. Итальянская компания Finmeccanica, один из крупнейших в стране производителей оборонной продукции, 5 марта, как ожидается, подпишет соглашение о покупке 25% акций компании «Гражданские самолеты Сухого». Сумма сделки не разглашается. Компания «Гражданские самолеты Сухого» была образована оборонным концерном «Сухой» при участии авиационного комплекса имени Илюшина, конструкторского бюро имени Яковлева, а также американской компании «Боинг» для разработки регионального самолета «РРДжей». По планам, этот лайнер совершит свой первый полет в марте 2007 года. Российская агропромышленная группа «Разгуляй» объявила о начале первичного размещения на фондовой бирже «Российская торговая система» и Московской межбанковской валютной бирже 23% своих акций. По итогам этой сделки, как сообщается, группа планирует привлечь от 120 до 145 миллионов долларов. Группа «Разгуляй» – один из крупнейших в России производителей сельскохозяйственной продукции. Ей принадлежат около 40 заводов в европейской части страны, а также на Северном Кавказе, на Урале и в Сибири. Курс доллара на сегодня 28 рублей 14 копеек, на 7 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 65 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Продолжаются зимние Олимпийские игры в Турине. О последних новостях спорта расскажет мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Павел. Добрый день всем слушателям «Свободы». Олимпиада в Турине. 4 сборные завоевали по 7 золотых медалей. Людмила Белоусова и Олег Протопопов об очередной российской победе в фигурном катании. Вернемся к этим темам после выпуска «Олимпийских новостей». Первый из 5 комплектов олимпийских наград понедельника был разыгран горнолыжниками в гигантском слаломе, где победил австриец Бенджамин Райх. Его соотечественник, чемпион Нагана в этом виде программы Херман Майер, завоевал бронзовую медаль. Обладателем серебряной стал француз Жоэль Шеналь. Горнолыжницы вчера состязались в супергигантском слаломе. Австрийка Михаэла Дорфмайстер завоевала свою вторую золотую медаль нынешней Олимпиады. Яница Костелич из Хорватии заняла второе место. Еще одна представительница Австрии Александра Майсницер замкнула тройку призеров. В командных состязаниях по прыжкам с большого трамплина победила сборная Австрии, завоевав таким образом третью золотую медаль в понедельник. Второе место заняла команда Финляндии, третий результат показала норвежская сборная. Женский хоккейный турнир завершился победой сборной Канады. В финальном матче канадки победили соперниц из Швеции 4-1. Бронзовые медали завоевали хоккеистки из США в матче за третье место, выигравшие у финок 4-0. Во встрече за пятое место сборная России и Германии провели основное и дополнительное время без заброшенных шайб, а в серии послематчевых буллитов победили хоккеистки Германии. В фигурном катании завершили состязания в танцах. Чемпионами стали россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров. Серебряные медали завоевали американцы Танит Белбин и Бенджамин Агоста, а бронзовые – украинцы Елена Грушина и Руслан Гончаров. После 10 дней олимпийских состязаний разыграны 54 комплекта наград из 84. 4 команды – Германия, США, Австрия и Россия – завоевали по 7 золотых медалей. При этом в активе немецких олимпийцев 7 серебряных и 4 бронзовые, у американцев и австрийцев по 5 серебряных и по 3 бронзовые, у россиян 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Итак, вчера победу на Олимпиаде в Турине в спортивных танцах одержали российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров. Итоги состязаний в этом виде программы комментируют двукратные олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов.
Танцы на льду стали олимпийским видом. В 1976 году триумфальной победой Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова. За 8 Олимпийских игр российские фигуристы лишь дважды отдавали золото в 1984 и 2002 годах. И вот теперь на 20-х играх Татьяна Навка и Роман Костомаров вернули олимпийский титул в Россию. Много лет тому назад на волнах «Радио Свободы» мы утверждали, что спортивные танцы на льду – это наиболее зрелищный и прогрессивный с точки зрения эстетики раздел фигурного катания. Мы и сегодня придерживаемся этого мнения. Нельзя не радоваться, что первые 3 медалиста – олимпийские чемпионы Навка Костомаров, серебряные Бельбин Агоста, бронзовые медалисты Грушина Гончаров – и их русские тренеры Александр Жулин, Игорь Шпильбанд, Николай Морозов, а также Наталья Леничук, Геннадий Карпоносов, наставники Денкова и Ставийского, создают высокопрофессиональные художественные произведения ледовой хореографии. Несмотря на драконовские правила Международного союза конькобежцев, упертых в искусственные усложнения танцевальных программ без учета художественной природы танцев. За 51 год наших выступлений мы впервые стали свидетелями столь драматических соревнований по танцам на льду в Турине, когда вслед за умопомрачительными падениями опытнейших спортивных пар стали падать и опытнейшие танцевальные пары. 4 танцевальные пары не избежали падения в коротком оригинальном танце, а одна пара умудрилась упасть даже в обязательном танце. Такое грандиозное ЧП в мире танцев на льду можно, конечно, объяснить волнением, мягким льдом, глубокой ямкой. Но, как нам кажется, причина в ином.
В самом слове «оригинальный танец» заложен смысл танца. То есть он должен выражать оригинальные, присущие только данному исполнителю, льдовые хореографические идеи, а также включать в композицию свои собственные оригинальные элементы, художественно отражающие избранную музыку. Но беда в том, что исполнители подбирают только музыку, а вот технический материал, предписанные элементы, практически у всех один и тот же. Так что говорить об оригинальности этих программ не приходится, так как эта программа изобретена, в кавычках, техническим комитетом ИСУ, Международным союзом конькобежцев. Сюда входят обязательные пресловутые туизлы, 4 поворота подряд на правой и левой ногах поочередно, которые не представляют собой никакой художественной ценности, а тем более теряют свою оригинальность в кавычках, когда их исполняют 24 пары подряд. Не говоря уже о так называемых поддержках, в которых партнер разматывает телом партнерши, как молотобоец, и чем быстрее, тем лучше. Канадская пара, как имели возможность видеть зрители, печально закончила выступление очень, в кавычках, оригинальным падением, после которого пришлось отказаться от дальнейшего участия в Олимпиаде. Любопытно было наблюдать, как была сделана попытка драматизировать соревнования танцевальных пар на начальном этапе при исполнении обязательного танца, когда бесспорные фавориты Навка Костомаров оказались позади итальянской танцевальной пары Фусар-Поли-Маргалио, бронзовых медалистов Солт-Лейк-Сити 2002 года. Увы, ИСУ часто практикует такие поблажки для фигуристов страны, проводящей соревнования. И, как нам кажется, делают медвежью услугу спортсменам, которые впоследствии не могут оправдать возложенных на них надежд. И все же мы получили большое эстетическое наслаждение самим танцем, красотой скольжения, одухотворенностью и особенно артистическим мастерством новых олимпийских чемпионов Татьяны Навки и Романа Костомарова. Мы даже забыли смотреть на их ноги, что они там выделывают. Так увлекательно смотрелся образ бессмертной Кармен.
В спортивных программах «Радио Свобода» двукратные олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Потапопов продолжат комментировать ход состязаний в фигурном катании на олимпийских видах в Турине. Поскольку времени до конца программы немного, я скажу два слова еще о шахматном турнире в Линаресе. Такое событие, конечно, нельзя обойти молчанием. Петр Свидлер и Петр Лека вчера сыграли в ничью в третьем туре, набрав после этого по 2,5 очка. На полочку отстает Василий Иванчук, сыгравший в ничью с Таймуром Раджабовым. Мирным исходом завершились еще две партии: Левон Аронян, Веселин Топалов и Этьен Бакро, Франциско Вальеха. Напомню также, что сегодня продолжаются Олимпийские игры в программе 4 комплекта наград. Теннисные турниры проходят в Роттердаме, Богате, Дубае и Мемфисе. В Нидерландах проходит шахматный турнир. И, конечно, сегодня в программе матчи футбольной Лиги чемпионов. Всего доброго. Павел, вам слово.
Спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представил мой коллега Алексей Кузнецов.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Человек имеет право». Тема программы «Право на профессиональный спорт». Участники передачи – заслуженный тренер СССР Анатолий Кострюков, спортивный менеджер Светлана Константинова и журналист Валерий Винокуров. Повтор программы в час ночи и в воскресенье с 7 до 8 утра по московскому времени. А над сегодняшним выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Виктор Нехезин, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Палестинское правительство фактически становится террористическим правительством.
Русский авангард – это целый мир, доселе малоизвестный испанцам.
При облете острова Рюген группы тележурналистов были обнаружены сотни мертвых птиц.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны извлечь тела всех погибших.
На Гродненском вокзале к журналисту подошли сотрудники белорусских спецслужб в Штатском.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.